С чего мы с вами начнем? Сегодня мы с вами поговорим о методологии апологетической деятельности. Я вам расскажу немного о том, как, в принципе, выстраивать логику общения с сектантами, как выстраивать логику диалога с ними. Естественно, что сегодня я буду говорить очень обобщенно, потому что, когда мы с вами затрагиваем конкретную тему общения с представителями конкретных сект, там своя специализация. А вы знаете, что чем более широка тема, тем более общие признаки ее можно донести. Но прежде чем я начну рассказывать, я вам дам список небольшой литературы. Я вам даю этот список на год. Помимо вот этого списка будут списки по темам. В частности, по сегодняшней теме я тоже буду давать. Сейчас я вам зачитаю названия работ, которые я рекомендую для самостоятельного изучения. Эти работы все имеются в электронной форме. В принципе, эти работы можно и купить. Но как бы мы в рекомендации литературы исходим из принципа минимализма разумного. То есть, если у вас есть букридер или планшет, то, в принципе, вы можете найти все работы по тем ссылкам, которые мы вам будем давать. Итак, по православию. Обязательно литература. Я сразу еще маленький комментарий. Все дело в том, что мне неизвестен уровень ваших знаний. Я вам даю ликбез. Может быть, среди вас есть люди, которые это переросли, и тогда им это читать не надо. Но я исхожу из принципа, что вот вы не витаете в высоких богословских империях, и даю вот просто тот минимум, который знать надо. Итак, первое. Протопресвитер Михаил Помазанский. Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. Протопресвитер Михаил Помазанский. Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. Православное догматическое богословие. У нас на сайте есть раздел «Библиотека». Там есть подразделы. Эта книга располагается в подразделе «Догматическое богословие». Протопресвитер Михаил Помазанский, «Православное догматическое богословие». Следующая книга. Протоиерей Александр Шмеман. Протоиерей Александр Шмеман. Исторический путь православия. Исторический путь православия. Протоиерей Александр Шмеман. Исторический путь православия. Это раздел той же библиотеки «История христианства». Следующее. Протоиерей Иоанн Мейендорф. Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. И протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Это раздел «Патрология». По разделу «Аскетика» я решил, что полезно вам будет почитать книгу, ставшую классикой. Это «Святой Антоний Великий». «Добротолюбие» кто-нибудь читал когда-нибудь?
Исаак Сирин читает «Добротолюбие»?
Ну, это сборник, там много. Ну, да. Так вот, еще раз говорю, есть литература, книга – это сборник «Добротолюбие», пятитомник. Он издавался неоднократно, и в том числе она есть в электронной форме у нас на сайте, в разделе «Аскетика». Вы просто скачиваете первый том «Добротолюбия», вот первая книга, которая там будет, это «Святой Антоний Великий». Это один из основателей православного монашества, и, в принципе, вот хотя бы какие-то базовые знания по аскетике вы вполне можете получить, ее прочитав. Следующий раздел – библеистика, значит, Дмитрий Добыкин. Дмитрий Добыкин. Дмитрий Добыкин. Лекции во введении в Священное Писание Ветхого Завета. Лекции во введению, по введению в Священное Писание Ветхого Завета. Дмитрий Добыкин. Лекции по введению в Священное Писание Ветхого Завета. разделе «Библеистика». То есть это книга, которая это его лекции. Вот он у нас выступал в прошлом году. Как я уже сказал, он секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии. Это первая книга, которая была издана недавно академией. Вот она сейчас в электронной форме лежит у нас на сайте. И по Ветхому Завету это достаточно хорошая книга. Следующая книга – «Епископ Александр Милиант». «Священное Писание Нового Завета». «Епископ Александр Милиант». «Священное Писание Нового Завета». «Священное Писание Нового Завета». Здесь ситуация такова. Эта книга под таким названием в интернете находится на раз-два, свободно. Но она переиздавалась. К сожалению, я не смог найти текста, где бы греческие шрифты не полетели. И поэтому я взял отсканированный вариант, но там он был, соединен с Ветхим Заветом. И поэтому, в принципе, на нашем сайте в разделе «Библеистика» вы можете найти книгу под названием «Ключ к Библии. История создания, краткое содержание и толкование Священного Писания». «Ключ к Библии. История создания, краткое содержание и толкование Священного Писания». Это тот же автор. Называется «Ключ к Библии. История создания, краткое содержание и толкование Священного Писания». У владыки Александра были работы, посвященные Новому Завету и посвященные Ветхому Завету. В этой книге вы найдете и Ветхий Завет, и Новый Завет. Просто, на мой взгляд, как бы Ветхий Завет, он очень, он очень просто все это рассказывает, чересчур просто. Может быть, вам понравится, вы можете прочитать. Тогда, может быть, Добыкина вам читать и не надо. У Добыкина это более наукообразно, но мне это больше нравится. А вторая часть, это вот эта же книга, которую я вам сказал, «Священное Писание Нового Завета», но под другим названием этот труд идет. Вы можете скачать PDF-овский файл, нормально читать. Следующие разделы – это не богословские разделы. Но когда вы начнете заниматься практической апологетикой, вы поймете, что это тоже знание, которое нужно получить. Значит, первое – это книга «Гараджа. Религиоведение». «Гараджа. Религиоведение». Это еще классический советский учебник. Сейчас, конечно, существует очень много учебников по религиоведению, но я беседовал с профессиональными религиоведами, когда пытался разобраться, что рекомендовать. И вот фактически все в один голос говорили, что «Гараджа» на данный момент, пожалуй, это лучшее по религиоведению, что можно прочитать. Зачем вам нужно религиоведение? Если вы будете полемизировать с представителями различных сект, очень часто они будут ссылаться на некие традиционные религии. Говорят, мы буддисты, мы традиционные индуисты, а вот мы изучаем философию Древнего Китая. Конечно, по каждой этой теме можно найти очень серьезные большие труды. Но я сомневаюсь, что вы готовы читать то, что надо тогда читать. Вот эта литература религиоведения даст какое-то общее представление о традиционных религиях, которые существуют сейчас в мире, кроме христианства, естественно. По христианству можете разделы не читать, если желания нет. Но вот по традиционным религиям, там буддизм, индуизм, конфуцианство, индуизм и так далее – можете почитать. Следующий предмет – это по логике. Я рекомендую «Ивен. Искусство правильно мыслить». «Ивен. Искусство правильно мыслить». В следующий раз мы об этом будем более подробно говорить. У меня такой вопрос. Скажите, кто из вас изучал в институте предмет логика? Поднимите руку. Мало, мало. К сожалению, мало сейчас его изучают. Ну как, в высших учебных заведениях его все изучать должны. Ну вроде, как кажется. Вот. Логика – это предмет о правильном мышлении. Существует огромное количество учебных пособий по логике. В принципе, я вас не принуждаю читать именно вот этот. Вы можете взять любой другой. Может, у вас есть, вы можете пойти в магазин, выбрать ту книгу, которая вам понравится. Но вы должны иметь базисные знания по логике, потому что без знаний вы не сможете отличать истинные аргументы от ложных, не сможете выстраивать логические цепочки так, чтобы они были истинными. А еще раз говорю, логика – это наука о правильном мышлении. Совершать логические ошибки, ну, это просто для образованного человека некрасиво. Поэтому я вам очень рекомендую его прочитать. И следующая книга – «Мамзин. История, философия, науки». «История и философия науки». «Мамзин. История и философия науки. Мамзин. История, философия, науки. Есть такой предмет, называется философия науки. Опять к вам вопрос. Кто изучал философию науки как предмет? Никто. Но обычно его изучают в аспирантуре. Вам придется почитать. Зачем вам это надо? Поясню. Философия науки – это предмет, который занимается исследованием науки как предмета. То есть философия науки, она отвечает о том, что есть наука, какова методология научного познания, чем научное знание отличается от ненаучного знания, зачем вам это нужно. Все дело в том, что когда вы будете полемизировать, например, с неоиндуистами или, например, особенно с оккультистами, очень часто вы будете слышать ссылки «мы научные знания», «мы знания, которые вот ученые, вот, как говорится, доказали, что мы истинные». И для этого вам надо понимать, что из себя представляет научное знание, а что ненаучное, чтобы четко разграничивать, иметь критерии оценки лженаучного знания от научного знания. Это серьезная дисциплина. Опять же, есть очень много учебников по философии науки. Если вы зайдете в Дом книги, там есть отдельный раздел, где вы найдете такие книги. Они либо называются «Философия науки», либо «История науки». Надо посмотреть просто. Если вам не нравится вот конкретно вот эта книга, я вас не принуждаю ее читать. Но вам изучить предмет хотя бы обзорно я рекомендую. Поверьте, это вам очень сильно пригодится. По крайней мере, вы будете четко иметь четкое представление, что из себя представляет научное знание как таковое. Естественно, как я вам уже сказал, что вот эти знания – это базис. Конечно, его можно расширять. Конечно, это в принципе, это просто вот чтобы хоть какой-то слой знаний у вас в голове был по богословию и прочему. Но, естественно, существуют и другие книги, существуют и другие пособия. Далее в процессе нашего обучения я вам буду рассказывать, и не только я, буду давать дополнительную литературу, но эта литература будет ориентирована уже на какую-то тему более глубокую, а вот это более обзорное. Сейчас я вам прочитаю несколько работ, которые вы сможете найти фактически только в электронной форме, и которые уже относятся к нашей сегодняшней теме. Где вы их можете найти? Есть такой сайт apologet.orthodox.ru, это мой личный сайт. Там есть раздел «Сектоведение». И в этом разделе вы найдете все эти работы. Первая работа «Питанов В.Ю. Введение в сектоведение». Поясняю, почему я в основном даю ссылки на свои работы, потому что там те вопросы, которые я глубоко проработал, мне нет смысла давать на чужие работы, когда я сам на все это написал. «Питанов В.Ю. Введение в сектоведение». Это работа страниц на 100. Эта работа была создана мною совместно с друзьями, я выступил в роли инициатора, 3/4 текста написано мной, остальные там разными другими людьми. Книга была написана для тех людей, которые попадают в секты. То есть, когда я начал заниматься консультированием, и мне начали задавать вопросы, я очень быстро понял, что вопросы достаточно однотипные. Я собрал эти вопросы и дал общие рекомендации в этой книге. Прочитав ее, получите некий набор базисных знаний, которые, в принципе, необходимы любому человеку, который собирается с сектантами общаться. Хотя, конечно, он еще недостаточен, многие темы на тот момент были не проработаны, и я вам их восполню в процессе наших лекций. Книга, работа большая на 100 страниц, но не пугайте, все остальные маленькие, на 5-6 страниц. Следующая моя работа – «Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров». «Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров». Это как раз то, о чем я вам буду сегодня рассказывать. Это мой доклад, который должен был быть прочитан на конференции, которая состоялась летом. Но вот, к сожалению, я и еще один человек не прочитали доклад, но я его написал и я его выложил. Вот, у вас будет возможность. Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров. Методология апологетической деятельности православных апологетов и миссионеров. Следующая статья. Священник Олег Стеняев. Учение Иисуса Христа об отношении к сектантам. Священник Олег Стеняев. Учение Иисуса Христа об отношении к сектантам. Следующая вообще буквально две странички будет. Архиепископ Сан-Франциск Иоанн Шаховской. Сектантство в православии и православие в сектантстве. Архиепископ Сан-Франциск Иоанн Шаховской, «Сектантство в православии и православие в сектантстве». Следующая моя статья – «Традиционные религии и сектантство. Постановка проблемы». «Традиционные религии и сектантство. Постановка проблемы». И последняя статья, тоже моя, Почему христиане борются с ересями? Прежде чем я начну рассказывать о методологии, несколько слов скажу об этике. Почему нам это важно? Мы должны четко понимать, что как православные христиане мы не можем сказать, что любая цель оправдывает любые средства. Во-первых, у нас не любая цель, и второе, естественно, не любые средства могут быть. В свое время группа апологетов написала кодекс апологета. Я вам буквально сейчас по пунктам прочитаю тезисы основные, просто чтобы они у вас были в памяти, и чтобы вы поняли, что такое апологетика, и что для апологетов есть вещи, которые совершать нельзя. Итак, высшим авторитетом для нас является священное предание церкви. Священное писание является частью священного предания. При общении с любым человеком мы используем золотое правило: поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Кажется, что это банальности. На самом деле практика показывает, что самые простые вещи люди чаще всего не соблюдают. Следующее. Мы должны четко понимать, что цель нашей деятельности – это не осудить, не уничтожить или запугать нашего оппонента. Цель нашей духовной деятельности, а апологетика относится к духовной деятельности, помочь человеку разобраться с теми проблемами, которые у него есть, и помочь человеку найти Христа. Поэтому запугивание, обман, угрозы, переход на личности и прочие прелести, которые я постоянно наблюдаю в полемике православных с сектантами, недопустимо, если вы хотите достигнуть своей цели, а не просто самовыразиться посредством других людей. В своей деятельности мы стремимся быть честными, мы стремимся не прибегать ко лжи. Конечно, каждый из нас имеет право на ошибку. Не буду скрывать, у меня в моей жизни тоже были случаи, когда я совершал ошибки, но я стремился никогда, надеюсь, Господь меня уберег, я, по крайней мере, такого не помню, чтобы я сознательно лгал, чтобы я сознательно подтасовывал факты и прочее. Вы поймите, что если вы столкнетесь с дилетантом, это еще может пройти. Но репутация – это вещь, которая теряется на раз-два. Как только вас поймают на лжи, особенно если вы станете публичной фигурой, ваша репутация упадет до плинтуса, может упасть просто за один случай. Будьте внимательны к тому, что вы пишете, к тому, что вы говорите. За каждое слово, как вы помните в Священном Писании, нам предстоит дать ответ. А учитывая специфику нашей деятельности, особенно если вы будете публично где-то выражать ее, мы ответ можем дать и сейчас. Желающих нас поймать, а то и засудить, вменить какой-нибудь иск, поверьте, более чем достаточно. И эти люди очень въедливы. И если они поставят своей целью кого-то достать, я видел немало апологетов, которых доставали. Поверьте, есть ребята достаточно серьезные, которые умеют это делать. Поэтому думайте, что вы говорите, что вы пишете. Мы всегда должны опираться в своей деятельности только на правду. Никаких фантазий. Всегда старайтесь трезво мыслить и холодной головой. Очень часто, особенно в полемике, мы начинаем реагировать на какие-то чисто эмоциональные вещи. Нас заводят. Нас заводит, и мы начинаем какую-то информацию выдавать или что-то говорить в стиле или, например, содержательно так, о чем мы потом начинаем жалеть. Я, например, очень эмоциональный человек, я таких глупых ошибок совершал очень много. Вы будьте умнее меня и не совершайте их по мере сил и возможностей. Никогда не унижайте, не оскорбляйте вашего собеседника. Парадокс заключается в том, что жизнь, она странная штука. Человек, которого сегодня вы считаете своим врагом, завтра может быть стать вашим ближайшим другом. Поэтому не знаешь, с кем общаешься. С врагом ли или с другом. Такое бывает. В моей жизни такое было, когда человек, с которым я полемизировал, которого я ругал, потом становился сотрудником, который помогал в той деятельности, которую вот наш центр занимается уже не один год. Не разглашайте конфиденциальную информацию. В процессе общения, особенно с людьми, вы часто будете узнавать вещи, которые носят личностный характер. Вы помните, что вот эти слова о том, что тайна исповеди нерушима, относятся не только к священнику. Конечно, вы не священники, конечно, никто вас вроде бы не обязывал, но если вы получаете какую-то информацию конфиденциальную, не спешите никогда ее разглашать. Опять же, вы должны помнить, что этика – она для нас не отменяется. И от того, что мы имеем, может быть, какие бы там ни были высокие цели, но опять же, если мы совершаем нехорошие вещи, нарушаем этические принципы, то цена нам грош. Потому что, как, что бы мы ни делали, мы должны оставаться христианами с большой буквы. Но мы должны стремиться сперва им стать, естественно, христианами. не только по факту крещения, а по факту жизни, мировоззрения и той этических принципов, которые мы кладем в основании своей жизни. Я знаю на личном опыте одно из самых тяжелых, но очень полезных упражнений. Совершив ошибку, умейте извиняться. Когда начинаешь развиваться, получаются знания, навыки, которыми можно манипулировать. В принципе, можно создать видимость и плохую репутацию кому угодно. Вот эти знания – это как меч обоюдоострый. Вы должны быть православными христианами, то есть вы должны понимать, что вот все, что вы творите, к вам вернется. Что помимо этой жизни есть жизнь другая. И Господь будет смотреть не то, что у вас были благими намерениями, как говорится, дорога в ад вымощенная, что вы хотели там свидетеля Иеговы какого-нибудь утопить или там оккультисту какому-нибудь там голову разбить. Он будет смотреть, кто вы. А вы, когда вы будете совершать такие поступки, нечестными методами бороться со своим оппонентом, вы будете, мягко говоря, уподабливаться. Знаете, есть такая поговорка: убей дракона и стань драконом. Иногда дракона убивать не надо, чтобы ему не уподобиться. Никогда не занимайтесь плагиатом. Очень многие любят это делать. Конечно, когда мы здесь будем заниматься, или когда здесь вы будете что-то писать, я, естественно, не буду пробивать там по базе данных и смотреть, слезали у кого-то текст или сами написали. Но еще раз говорю, вы не в институте, диплом вам никакой не выдается. Не получается, спросите, не получается вообще, ну что, значит, Господь вам это не даровал, значит, у вас какое-то другое предназначение. Это не порок. У каждого есть своя цель в жизни, каждому Господь дает свои таланты. Это не хорошо и не плохо, это данность, в которой мы с вами живем. Не каждый может быть и апологетом в том числе, и миссионером. Когда вы общаетесь со своими коллегами, знаете, очень часто люди не любят давать всю полноту информации, которой владеют, потому что эта информация может, ну не знаю, человек, например, что-то сделает, а я вот сам послезавтра сделаю, моя гордыня, вот это же я сделал, а вот сегодня это могло бы кому-то помочь, ну тогда же там не завтра повредит. Будьте честными. Вот люди, которые здесь все с вами сидят, это потенциальные ваши коллеги. И если у вас возникает какая-то информация, вы можете чем-то поделиться. Если увидите, что кто-то совершает какую-то ошибку или, так сказать, идет не по совсем правильному пути, вы можете этому человеку это прямо сказать, не утаивая ничего. И опять же, сомнения, неясность должны как-то совместно с вами разрешаться. Опять же, вот это, конечно, этические принципы, но еще раз говорю, то, что наиболее кажется простым, чаще всего в жизни наиболее и опускается. Особенно если эмоции, особенно да он сказал, а я тут решил, да они все и понеслось, как говорится. Такое бывает очень часто, и я это наблюдаю. Вы должны четко понимать, что люди будут смотреть по вам. Самая лучшая миссионерская деятельность – это, в принципе, являть собой пример, которому хочется подражать. И если люди будут смотреть, а зачем мне быть православным? Чтобы вот таким склочником быть, чтобы матом ругаться, чтобы обманывать, лгать там, подтасовками заниматься, фальшивки распространять. Да я лучше буду вообще Бога отрину, я вот просто буду порядочным человеком, но православным я не буду. Вы знаете, сколько я такого читал? Вы знаете, сколько мне раз пишут на неделе, сообщая? Вы тут о Боге говорите, а посмотрите, что там, и через запятую. Если бы мне надо было собрать компромат на русскую православную церковь, знаете, сколько бы я уже собрал? Другое дело, что я и так это знаю. Я обычно говорю, знаете, ребята, вы мне рассказываете, какие плохие православные, а я в церкви уже не первый год, я вам могу еще больше рассказать. Только не это главное. Вопрос заключается не в том, какие у нас пороки, а вопрос заключается в том, можем ли мы с этими пороками бороться, и какой идеал стоит во главе. Церковь интересна не тем, что она собирает больных людей, а то, что она больных может сделать здоровыми, духовно здоровыми. В этом ее прелесть и в этом ее цель, по большому счету. Вот, и поэтому вот эти моменты мы должны, опять же... Теперь несколько слов о сектоведении, основных понятиях, которые мы можем с вами использовать. Сектоведение, наука, ну, опять же, вот сектоведение... Я использую этот термин, потому что я другого термина... Нет, ну можно было бы назвать апологетика. Я больше слова апологетика люблю, потому что кажется более адекватным. Ну просто как бы назвали сектоведение. Ну просто вы должны четко понимать, что когда я говорю о сектоведении, я говорю не о том предмете, который вы можете прочитать в книге глубоко мной уважаемого Александра Дворкина. Сразу хочу сказать, что у меня другой подход к тематике, у меня другой метод. И я совершенно по-другому подхожу к этой проблеме. И поэтому то сектоведение, которое я вам буду давать, к тому, что популяризировано в его книге, что обычно люди воспринимают под этим названием, имеет между собой мало чего общего. И поэтому обычно я это слово не использую, я говорю просто вот апологетика по отношению к сектам, ну вот можно использовать. Но так как есть такой термин, я попытался его осмыслить, я дал определение понятиям сект, сектоведения, я зачитаю, записывать это не обязательно, просто задача ваша понять, а не законспектировать. Вообще, в принципе, конспектировать не все надо, что я говорю, потому что, например, вот я буду вам сейчас о методологии говорить, я вам сказал, есть мой доклад, я вам дал ссылку. Я по этому докладу опираюсь, я буду тезисы брать из доклада, просто я их буду расшифровывать в дополнение к тому, что там написано. Но тезисно вы все это сможете прочитать. Вообще, в принципе, материал, который я вам буду давать, и материал, который будет давать Артем потом, он имеет записанные уже, скажем, варианты, и по большому счету ваша задача на занятиях не столько записать, сколько запомнить и понять. Поэтому если вы что-то не будете понимать, не стесняйтесь переспрашивать. Наша задача понять предмет, а не просто вежливо просидеть там 2 часа в неделю, которые у нас де-факто есть. Итак, что такое сектоведение? Это богословская апологетическая дисциплина. Я вот зачитаю и расшифрую, что я под чем понимаю. Богословская апологетическая дисциплина предназначена для помощи православным апологетам-миссионерам в их деятельности. Сектоведение изучает историю, учение и практику сект, дает им оценку сквозь призму священного предания и писания Вселенской Православной Церкви и входит в курс общей подготовки православных богословов. Итак, богословская апологетическая дисциплина. Богословская – это значит, что это вопрос о духовных реалиях, о представлении о духовных реалиях, о Боге, о пути к Боге, об Богу, о духовной практике. То есть обо всех тех предметах, которые так или иначе вырывают нас за пределы того физического мира, той реальности, в которой мы с вами живем, и затрагивает духовную реальность. Апологетическая, апология с греческого, ответ. Апологетами в древнем мире называли людей, которые полемизировали с язычниками. В основном древние апологеты, когда полемизировали с язычниками, они, в принципе, разбирали 2 темы. Они рассказывали, во что христиане верят, и разоблачали мифы о христианстве. По большому счету, во многом ваша работа будет пересекаться. Будут меняться некоторые темы, но главная логика, она остается той же. Рассказывать, во что мы верим, и разоблачать байки о православии, которые активно популяризируются в нынешнем мире. Естественно, сектоведение как практическая дисциплина предназначена для обучения людей. То есть это не абстрактная дисциплина, которая занимается академической наукой, а это практическая. Потому что обычному человеку, не ставящему своей задачей либо предостеречь людей от попадания в секты, либо наоборот помогать людям, которые в секты попали, ну, наверное, им не имеет смысла сектоведение изучать. Как не имеет смысла изучать медицину, если вы не собираетесь становиться доктором и заниматься вот медицинскими проблемами. Патология духовной жизни – вещь опасная. И изучение, погружение в нее. Мы с вами специализируемся на сектах. Мы изучаем их историю, учение и практику. То есть разбираем основные столпы, которые формируют человека. То есть учение, которое дает представление о предмете. Практику как реализацию неких духовных посылов. И история как то, что сформировало человека, как то, что показывает, чем человек стал на тот момент, когда вот он попал. Ну и входит в курс общей подготовки, это скорее пожелание. Одна из целей, которую мы ставим перед собой, обкатывая на этих курсах, это подготовка учебных пособий, которые в дальнейшем можно будет популяризировать и распространять уже в пределах учебных заведений Русской Православной Церкви. По крайней мере, вот такая у нас достаточно амбициозная задача есть, и мы, группа людей, которые этим занимаются, разработкой всех этих аспектов, мы вот к этому стремимся. Теперь, что такое секта? Секта – это группа единомышленников, не принадлежащих к традиционным религиям, провозглашающие духовные ценности, идущие вразрез со священным преданием Писанием Вселенской Православной Церкви. То есть мы сразу за пределы выкидываем все традиционные религии, потому что это отдельный вопрос в отношении традиционных религий. Это не значит, что мы их признаем и принимаем. Но просто это изучается в рамках сравнительного религиоведения. Или мы выкидываем протестантов классических, там англикан, кальвинистов и прочих. Потому что это изучается в рамках сравнительного богословия. Есть такой предмет у наших учебных заведений. Мы же изучаем достаточно такой узкий спектр религиозных организаций, сект. Как видите, здесь говорится о духовных ценностях. Вот тоже очень интересный вопрос. Вот мы с вами все, я надеюсь, православные христиане. Мы с вами все ставим перед собой духовные задачи. У нас, наверное, у всех есть духовные ценности. Вот мой вам вопрос. А что такое духовные ценности? Как бы могли ответить на такой вопрос? Вот у вас есть какие духовные ценности? Вы можете их перечислить? Хоть один.
У нас никаких, а у церкви много.
Но мы с вами, как православные люди, когда говорю наши ценности, я имею в виду ценности, которые мы считаем своими, принадлежа к православной церкви, естественно. А какие вы можете назвать духовные ценности? И что это такое? Ну вот мы говорим, духовная ценность.
Добродетели. Да я думаю, заповеди Божьи.
Богоподобие.
Духовные ценности – это представление о духовности и о тех средствах, которые позволяют этой духовности достичь. Что ж такое духовность? Опять же, существует очень много определений. Но духовность, по большому счету, вот мне понравилось очень такое определение, я его позаимствовал, но оно мне показалось красиво звучит. Духовность – это утверждение человеческой бытийности в Боге. То есть какая наша цель? Наша цель – достигнуть некого состояния обожения. И поэтому те духовные ценности – это то, что позволяет нам реализовать ту цель, которую мы ставим в своей духовной жизни. Что такое духовные ценности в рамках православия? Это то, что позволяет нам достигнуть идеала обожения. Каковы же эти ценности? Это вероучение, догматика, которая рассказывает о Боге, дает правильное представление, аскетика, как средство обуздания страстей, которые есть в человеке, молитва, как средство общения с Богом, и церковные таинства, как средство преображения духовной природы человека. И вот здесь, когда мы говорим о духовности, это тоже очень важная тема. Я немножко ее разобью, о духовности. Что такое духовность в рамках апологетической деятельности? И какие виды духовности вообще в рамках нее могут существовать? Первое – это духовное развитие апологета. На эту тему мы с вами беседовать не будем, потому что эта тема подразумевает, что вы, ну, вы как бы православные христиане, вы и так должны духовно развиваться. Вы должны периодически исповедаться, причащаться, вы должны и знать священное, изучать священное предание во всех формах, которые есть, вы должны быть сознательным христианином. То есть вы готовы рассказать, во что вы веруете, почему ваша духовная жизнь такая, какая она есть, в чем ее смысл и к чему вы стремитесь. То есть каждому, кто будет искать у вас ответы, вы должны объяснить, почему вы православные христиане, почему вы не буддисты, почему вас, например, в синагогу не тянет. Не только по национальному. Потому что ответы типа «я русский, значит, я православный» – это рассказы для детей. «Я русский» – это еще не значит, что я православный. Мы не язычники. Мы не определяемся по роду. Мы определяемся по мировоззрению, по духовному выбору. Православным человеком может быть еврей, может быть русский, может быть китаец. Так вот, еще раз говорю, можно быть совершенно разной национальности, во Христе нет ни эллина, ни иудея, и национальный вопрос – это вообще тема отдельного разговора, может быть, как-нибудь ее затронем. Но вы не потому православный, потому что вы родились в России, вы потому что вы выбрали. Вы могли стать атеистом, вы могли стать, я не знаю, могли стать мусульманином при желании, потому что мусульмане тоже не обязательно те, кто родились в Татарстане. Поэтому это вопрос очень такой важный. Итак, первое – духовное развитие апологета. Второе – духовная помощь сектанту. Вот здесь вопрос тяжелый. Духовная помощь сектанту, в принципе, это молитва за сектанту, в первую очередь церковная молитва. Некоторые люди считают, что они очень духовные и начинают брать на себя подвиг типа отмолить человека и прочее, прочее, прочее. Очень многих людей есть иллюзия, что когда они молятся, что это вот ничего такого, может быть, такого вот, ну, обычно мы молимся за себя, и как бы вот какие-то особо сверхъестественных явлений не происходит, в общем, все нормально, все обычно. Но когда вы сталкиваетесь с реалией потустороннего мира, особенно если вы наталкиваетесь на реально практикующего оккультиста, сатаниста, у меня есть знакомая, которая занимается апологетической деятельностью, которая как-то мне сказала, я больше с сатанистами вообще работать не буду. То есть не то, что молиться за них, я с ними даже встречаться не хочу. Только я пообщаюсь с каким-нибудь из них, там в моей жизни такие проблемы начинаются. Заболевания, какие-то плохие состояния, какие-то истерики накатывают, с моими близкими начинаются проблемы, на меня какие-то люди там странные, какие-то претензии начинают предъявлять. В общем, куча возникает проблем, и непонятно почему. Не шутите с духовным миром. Для большинства из вас представление о том, что существуют бесы, оно достаточно абстрактно. Вот я человек, который много лет занимался оккультизмом, при этом в мистическом плане. И что такое бесовские силы, я знаю не теоретически из книжек, а практики на жизни. Поверьте, это сила, с которой лучше быть знакомым только по книжкам. Но когда вы начинаете отмаливать или считаете, что вы можете отмолить человека, который занимался всеми этими вещами, ну, как говорится, дерзаешь стать Серафимом Саровским, ну, как говорится, получай приложение ко всем этим радостям. Поэтому вы все-таки осознавайте, где вы можете, а где вы не можете.
Можно, да. Молиться, например, за кого-то из своих близких, можно?
Конечно, не только можно, но и нужно. Но вы должны четко понимать, что на все воля Божья, это раз. И второе, вы должны в основном стремиться молиться церковной молитвой. То есть не просто от себя. И вы еще очень думаете, о чем вы молитесь, а что вы просите. Если, например, человек одержимый, а вы просите Бога, чтобы вот он это одержание снял у человека, он теоретически может это сделать, но проблема заключается в том, что испытания, которые будут у вас, если вы дерзаете на подобное, например, в церкви даже не каждому священнику такие вещи благословляются делать. И это должно быть благословение правящего епископа. Просто вот со всеми духовными вещами будьте очень осторожны. Ну, в общем, когда вы будете заниматься какими-то духовными практиками, если вам придет в голову о ком-то молиться, возьмите благословение и будьте осторожны с этими вещами. Вы можете получить вещи, которых вы даже не догадываетесь, что они существуют. Как говорится, я развлекался, повесил изображение Шивы, а оно ко мне пришло. А я просто увлекался культурными, как сказать, аспектами. Мне Индия была интересна. А оно может и прийти, когда вы не ждете.
Ну, скажите, что Гермини
хлопнула. Ай, вы знаете, эти вещи обладают очень интересным... У них стервозный характер. Они обычно приходят, а вот обратно их выгнать, не то что дверью хлопнуть, а большая проблема бывает, как показывает практический опыт многих людей. Поэтому надо быть очень осторожным. Ну и следующий, третий, духовность, это признаки лжедуховности, это прелесть. Это уже вопрос скорее более рационального знания. У нас, когда мы будем беседовать об оккультизме, я об этом буду говорить. Мы должны понимать, какие существуют критерии лжедуховности, как они проявляются в психологии человека, как их отличать. Какие духовные практики мы с вами отвергаем, почему мы их отвергаем, причина. Потому что обычно говорят, вот, например, нельзя заниматься медитациями, а почему? Нельзя заниматься визуализациями, а почему? И много других интересных вопросов. У нас, когда будет лекция об оккультизме, мы с вами на эту тему поговорим. Ну а теперь перейдем конкретно к методологии. Как я вам уже сказал, методология апологетической деятельности – это мой доклад. Но я его взял как основу лекции, я его вам... Буду читать и разъяснять, ну, скорее пересказывать. Будет правильнее, я не люблю читать лекции и никогда это не делаю. Записывать здесь, наверное, особо ничего не надо, потому что это есть на сайте. Это есть и на сайте stavroskres.ru, это есть на сайте apologet.orthodox.ru. Поэтому ваша задача, опять же, понять логику. Как вы понимаете, у любой деятельности, какой бы вы ни занимались, есть некое теоретическое обоснование, почему вы должны это делать так, как вы это должны делать. А не как-то по-другому. В этом суть логика догматики, которая указывает учение о Боге, потому что из догматики напрямую вытекает литургика, вытекает образ аскетики, молитва, то есть некого практической реализации того пути, того представления о Боге, того представления о духовности, которое есть. Естественно, что когда мы с вами ставим задачу беседовать с человеком, который, во-первых, имеет определенные религиозные взгляды, достаточно жесткие. Во-вторых, имеет очень мощную отрицательную установку в большинстве случаев к церкви. Скорее всего, ну, скажем так, не очень образован, не очень готов вас слушать и готов вас принимать. Так вот, как же с этими людьми общаться? Сегодня я попытаюсь объяснить логику общения. Идеальный вариант, как о нем писал митрополит Сурожский Антоний, позволю себе процитировать. «Никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира и последовать за Христом, если он не увидит на лице хотя бы одного единственного человека сияние славы Божьей, сияние вечной жизни». Это идеальный вариант встретить в своей жизни Серафима Саровского. Но нам с вами не везет. Не то, что сектантам, а нам с вами не везет. Такие уникальные люди – достаточно редкое явление. Обычно в нашей жизни все намного-намного скромнее. И вот так, чтобы встретить человека, в глазах которого вы видите Христа, который являет через себя, подражает Христу в своей жизни, это величайшее благословение, которое только может промысел Божий в нашей жизни себя проявить. Но это то, к чему надо стремиться. Это то, что должно быть в нашей жизни. Да, скорее всего, мы с вами не достигнем такого уровня никогда. Но знаете, сам факт нашего стремления, что мы искренне стремились этого добиться, уже дорогого стоит. Поэтому это вопрос, опять же, духовной жизни. Второй вопрос – это вопрос психологии. Этот вопрос мы с вами будем обсуждать через одно занятие, когда я вам буду рассказывать о психологии общения с сектантами, о психологии сектантов, о психологии контроля сознания, которое существует в таких в общих словах. Потому что, в принципе, сегодня я буду говорить об информации. Еще раз говорю, работа с сектантом идет в трех направлениях. Духовная, что вы есть, и ваша духовная забота о нем через церковь. Психология, как правильно общаться с сектантом, знать психологию, психологические особенности сектантов. И знать, скажем так, те методики, которые существуют с позиции психологии работы сектантов. И третье – это правильная информация, рациональные знания. О духовности мы с вами говорить не будем в основном. О психологии у нас будет отдельная лекция, а о рациональных знаниях сейчас мы с вами будем беседовать. О логике рациональных знаний. Скажите, что главное в церкви?
Причастие.
А почему?
Потому что это единственное, что отличает нас от других.
Потому что церковь есть тело Христово. Потому что причастие – это стержень христианской духовной жизни. Потому что именно через причастие происходит процесс нашего преобразования духовного, нашего возрастания в Духе Святом. И это самое главное, центральное таинство нашей церкви. Но оно таинством является не потому, что мы его так провозгласили, а потому что действительно, реально церковь является телом Христовым, и через причастие Христос себя проявляет. Нетварными энергиями преобразовывая нашу падшую природу. Что такое вера? Вот тоже понятие, которое очень часто искажается. Обычно атеисты, оккультисты говорят так, что вера – это не критическое отношение к некой информации. Любят использовать термин «слепая вера». Они говорят так, у нас есть знания, у вас есть слепая вера, мы намного выше вас. Но при этом, естественно, что если вы изучали догматику, то вы знаете, что вера в рамках православия – это не слепое отношение к некой информации. Вера – это вообще не отношение к информации. Вера – это акт. Это акт богообщения. Вера, почему вера дается Богом? Потому что в процессе духовного преобразования, в процессе общения происходит вот эта вера. Вера, с одной стороны, включает в себя знание о Боге, которое мы приобретаем опытным путем. Но вера – это одновременно акт общения с Богом, происходящий в молитве, происходящий в таинствах церкви. И, опять же, как я уже говорил, главный принцип духовной работы, главный принцип сектантами – это прежде всего работа над собой. Сектанты будут смотреть на церковь вашими глазами. Что это значит? Они будут смотреть на вас как пример, которому либо можно подражать, либо нет. И вот не то, что вы говорите, а то, как вы говорите, как вы себя ведете, как вы относитесь к человеку. Это первое, с чего вам нужно вообще начинать. Если вы не можете быть вежливым, если вы не можете терпеть всякий бред, который вам будут нести, то, наверное, апологетика не для вас. Вы должны четко соизмерять свои силы, свою психологическую силу. А духовно я уже даже и не говорю. Потому что иногда при общении с сектантом одно слово, одна неправильная интонация рушит работу большого количества времени. Я видел такие примеры, когда совершение одной ошибки обрушивало работу многих месяцев. Когда с человеком общались, до него пытались достучаться, он уже готов был воспринять, одна ошибка и все. Поэтому в апологетике и в миссиологии, миссионерской деятельности, очень важен принцип, который провозглашают врачи. Не навреди. Если ты не знаешь этой секты, если ты сейчас не в том состоянии, чтобы с человеком нормально общаться, лучше избежать общения, лучше не надо. Потому что последствия могут быть намного более катастрофичны. Господь привел человека в храм, там на него какая-нибудь свечница накричала, он обиженный ушел, там через 5 лет пришел, а мог и не прийти. Но это его проблема, его гордыня. А с другой стороны, можно задаться другим вопросом. Вот пришел человек, да, он гордый, и считает, что это благо, что это нормально. Но вы-то кто? Вы-то христиане? А где ваше смирение? Сатана еще более горд, а если он вас явится искушать, что вы им будете? Другую гордыню противопоставите. Опять же, я думаю, что к вам, скорее всего, это не относится, но помните об этом, что по вас будут судить о церкви. в зависимости от того, что вы делаете, что вы говорите, как вы говорите. А сектанты очень внимательные. Они внимательны очень часто даже не только к тому, что вы говорите, как к тому, как вы это делаете. Даже буквально интонация. Люди очень чувствительные создания. Если вы безразличны к их судьбе, если вы им не интересны, то поверьте, они это почувствуют. И почувствуют очень быстро. Я думаю, любой из вас это почувствует, если вы общаетесь с человеком, который относится к этому, ну вот, как к какой-то функции, а не как к реальному человеку. Сектантам нужно внимание. Это несчастные люди. Опять же, мы будем говорить об этом в психологии более подробно. Вы просто помните, что вот то, что вы есть, и то, как вы себя обращаете к людям, это во многом задаток успеха или неуспеха того, что вы хотите достигнуть. Какова главная цель апологетики? Главная цель апологетики – подготовить почву для благовестия. Это похоже на человека, который взрыхляет почву. У любого человека, а у сектанта в первую очередь, существует в голове множество мифов о православии. Кроме православия, в его голове существует множество мифов о том, какова должна быть духовная жизнь, чем надо заниматься, какой идеал. Апологет – это тот ледокол, который вот эту корочку стереотипов, привычных представлений взламывает, освобождает, так сказать, пространство для благовестия, чтобы вот эта косность, которая в сознании у него появилась, она исчезла. Это работа апологетики. И когда апологет взломает те ложные представления, которые есть у человека, тогда наступает момент благовестия, когда человек готов принять новое. Но человека надо подготовить. Как почву готовят к посеву, так через апологетическую деятельность готовят сознание человеку к приему, признятию вот, благовестия, которое открыто через Евангелие. Каковы главные оружия против церкви используются и использовалось всегда? Кто мне может сказать?
Ложь. Благочестивость, да?
Правильно. Ложь. Сатана – отец лжи. Это не просто так. Обратите внимание, вот сколько людей о церкви начинают высказываться. Там Невзоров, там Докинс. Я читал разные книги по этой тематике. Вот сейчас я, например, читаю Бертрана Рассела «История западной философии». Знаете, вот пока я читал древнегреческую философию, я еще терпел. Но когда я начал читать тот бред, который там идет о христианстве, я уже не говорю о его посыле, который звучал примерно так, что, вы знаете, вся история философии – это развитие западного мира. В Византии философия умерла после эпохи соборов, и там вообще ни одной здравой мысли больше не рождалось. Как говорится, расскажите это нашим византологам. Такой бред. Я уже не говорю о том, что когда он начинает излагать о представлениях христиан о мире, о богословские аспекты, ну, мягко говоря, хоть он и очень популярный такой атеист известный, учебник его философии очень популярный. Но вы знаете, я бы за такие вещи, что он там писал, даже тройку бы не поставил. Потому что обычный семинарист о православии может сказать больше, чем этот человек о христианстве, который там целую книгу написал, если второй том он христианству посвятил. Просто много ошибок, много непониманий. Вообще у светских религиоведов, у них какая-то мания, они считают, что вот они непредвзяты, что они очень знающие, хотя на самом деле, кто может лучше знать свою веру, как человек, для которого это стимул, центр его жизни. Мы с вами православные христиане. Но кто будет глубже православие изучать? Атеист, для которого это напряжение его ума просто вот такая игра философская? Или человек, для которого это стержень духовной жизни? Ну, понятно, тот, для которого это стержень духовной жизни. Мы больше это будем знать и лучше будем знать. Потому что мы живем этим, а не периодически занимаемся интеллектуальной зарядкой по мере сил и возможностей. Итак, главное оружие против церкви – это ложь. Поэтому православные апологеты, первое, должны развеивать мифы о церкви, которые активно в большом количестве существуют. Второе, православные апологеты раскрывают православное мировоззрение, показывая в доступной форме разумность, красоту. То есть задача апологетов – раскрыть учение, мировоззрение, в чем оно заключается. И последнее – это осуществить сравнительный мировоззренческий анализ. Зачем это надо сделать? Вот смотрите, вы, например, встретитесь, ну, я не знаю, с кришнаитом, предположим. Вы начинаете с кришнаитом общаться. У него есть некие представления. Он говорит, вот там, Бхагавад-гита, замечательная книга, откровение, была написана там 5000 лет назад, на поле битвы Курукшетра. У нас какая может быть логика? Понимаете, вот когда мы общаемся с человеком, мы общаться можем всегда только на языке его авторитетов. То есть, например, человек говорит, Библия это духовный фундамент моей жизни. Значит, уже апеллируя к Библии, я могу с ним разговаривать. Или человек говорит, нет, Библия это так. Библия была искажена христианами, а там все подменено, все обман, все плохо. Вот Коран, вечная книга, совместно с Аллахом в вечности пребывает. Или нет, вот Бхагавад-гита, все замечательно. Христианство это, конечно, хорошо, но вот Кришна... Ведь кто такой Христос? Христос это Бог-сын, а Кришна это Бог-отец. Не знали? Вот я вам сообщаю. Раз это Бог-отец, ну скажите, ведь Бог-отец-то выше, значит, вы кому должны поклоняться? Богу-отцу, то есть Кришне. Мы вас ждем. Приходите, Харе Кришна, братья наши, не понимающие, что вы братья. И поэтому любая полемика идет с чего, как я вам сказал, с разбора основательности веры человека. Человек говорит, Кришна это все. Хорошо, дорогой, ты говоришь, Кришна это все. Элементарные к тебе вопросы. Скажи, дорогой, когда Кришна общался на поле битвы Курукшетра? Он общался 5000 лет назад. Вот очень хорошо, хороший пример дал Андрей Колобов, который в прошлом году лекцию читал, который сказал о том, что на обложке Бхагавад-гиты, как она есть, существует ложь. Первая ложь заключается в том, что Кришна сидит на колеснице. Проблема заключается в том, что есть археология, есть какие-то определенные знания, но у меня есть лекция о религии Вед, ее потом будете слушать, когда придет время. Но древние арии на колесницах таких не катались. И 5000 лет назад таких колесниц не существовало. То есть берем обложку. Ложь. Хорошо. Самый древний текст. Дальше следующий вопрос. Скажите, Бхагавад-гита. Важный труд? Конечно, важный. Это откровение Бога. Скажите, а оно всегда было важным? Конечно, оно всегда было важным. С момента появления люди читали, изучали. Значит, скажите, с момента появления люди толковали? Конечно, писали тексты. Важный же текст. Как появилась Библия, начали что делать? Начали его переводить на другие языки, начали ее толковать. Так и здесь Бхагавад-гита появилась, ее начали толковать. Замечательно. Скажите, когда появилось первое толкование, каким веком оно датируется? Какой там 10-й, 12-й? Кто там первый был? Рамануджа? Шанкарачарья? То есть это было намного после Рождества Христова. А где остальные предыдущие тысячелетия? Тексты покажите. Нету текстов. А вы знаете, что, например, ученые многие доказывают, что никакого Кришны изначально не было, что, например, в Ригведе, древнейшем тексте, Кришна представляется как царь воинства, с которым древние арии, которые как раз ведам поклоняли, веды принимали, как священные писали, боролись, что образ Вишну, который тоже принимается, был третьестепенным божком и так далее. Пожалуйста.
По поводу текста, они же могут возразить, сказать, ну зачем нам... То, что было, вот сейчас есть, и это самое лучшее.
Нет, вопрос заключается в том, что когда вы общаетесь на эти вещи, дальше я об этом буду говорить, вы задаете один вопрос, что, собственно говоря, у нас существует два варианта. Первое, событие историческое или мифологическое. Если событие мифологическое, то по принципу, что как хочу, так и верю, как хочу, так вот и провозглашаю. То есть я могу верить вот в это, а я могу считать тогда, что мифологически вот летающий монстр тоже есть. Почему? А доказать нельзя. Но если мы с вами говорим, что некая идея имеет доказательства, значит, мы должны эти доказательства найти. И здесь разговор о чем идет? Вот то, что ты утверждаешь, ты можешь это доказать? Или то, что утверждаешь, доказать нельзя? И второе. Если ты что-то утверждаешь, существуют ли какие-то независимые вещи, которые могут опровергнуть то, о чем ты говоришь? Это принципиальный вопрос. Потому что если я, например, буду утверждать, что в прошлом воплощении я был Махатмой Лениным, то доказать это невозможно никак. В это можно верить слепую, к тому же. Но это не вопрос доказательства. А если я, например, утверждаю, что там Махатма Ленин родился там в таком-то году и был там руководителем советского общества, это доказуемая информация, ее можно проверить. И если я скажу, что его мумия лежит там на Красной площади, это доказуемая информация, которую можно проверить. И поэтому здесь разговор строится. Ребята, вот вы как? Вы можете проверить или не можете? Как с мусульманами, например, я беседую, они мне говорят, вы с христиане изменили Библию, исказили. Я говорю, хорошо, а откуда вы это знаете? Вы греческий знаете? Нет. Вы можете показать хоть одного ведущего корониста, который знает греческий? Нет. А почему это утверждаете? Вы хоть один учебник по текстологии читали, вы сравнительный анализ проводили, ошибки высматривали, какое количество рукописей существует Ветхого Завета знаете, каким веком они датируются знаете, что знаете об Кумране, а Новый Завет, какое количество ошибок там есть, какого рода ошибки там есть. Вы ничего этого не знаете, но вы говорите, что христиане исказили Библию. Ваша позиция бездоказательна. Так вот и здесь. Задача, которая идет в процессе общения, в том, чтобы выстроить некую систему оценочную, с помощью которой вы могли бы оценивать ту информацию, которую человек вам дает. Как только у вас появляется некая совместная оценочная система, и вы договариваетесь ее использовать, у вас появляется рычаг, на основании которого вы можете сказать, а вот это, брат, ложь. И мы с тобой договорились, что мы ложь не принимаем. Если же ты считаешь, что ложь – это норма, ты имеешь право слепо в это верить. Но тогда не надо говорить какой-то 5000-летней там истории никогда доказанной, не надо рассказывать, что христиане верят в то же, что кришнаиты. Давай вот честно, давай своими вещами. Я вслепую верю, что Кришна есть Бог-Отец. А я тебе доказываю, опираясь на тексты, опираясь на знания истории, что учение, изложенное в Бхагавад-гите, несовместимо с христианством. Я могу свою позицию доказать, а ты, кроме демагогических высказываний, противопоставить мне ничего не можешь. Итак, вы должны предложить человеку некую систему логических доводов, выводов, выстроить ее в голове у человека, с помощью которой человек мог бы осмыслить. То есть ваша задача – развить у человека некие понимания, некие знания ему дать, с помощью которых у него в сознании появляется оценочная система, позволяющая отделять зерна от плевел. Это та цель, которая, в принципе, стоит во всех наших занятиях – получить те знания, которые позволяют в голове сектанта создать, вот, скажем так, вот некое сито, которое позволяет просеивать всю ту ложь, которую ему в голову вбили. И наша задача как бы помочь сформировать вот это мировоззренческое сито у него в голове. Это наша цель. Если вы сумеете это сделать, считайте, что вы победили. А если не сумеете, то что бы вы там ни делали, разговор по большому счету не будет. Смотрели, наверное, «Собачье сердце»? Помните, с чего начинается разруха? Кто скажет?
В головах.
Правильно, разруха начинается в головах. И поэтому в головах ее надо ликвидировать. Именно для этого вам нужны знания о науке, чтобы показать, что есть наука, о традиционных религиях, о православии, для того, чтобы четко различать, что есть что. Потому что если вы не разбираетесь, то вы вот эти барьеры не сможете выстроить. Вы не сможете показать. Вы не сможете объяснить, почему, например, православие Русской Православной Церкви – это истинное, а, например, какой-то Богородичный Центр там, Береславского – это лже-христианство, это лже-православие. Вам надо знать это. Без этого не сможете объяснить и донести, уметь донести вот эту информацию до человека. Итак, какие предпосылки я вижу в работе практической апологетики? Прежде всего, как я уже сказал, разруха начинается в головах. Это первый принцип. Второе. Я исхожу из того, что никакой нормальный человек себе зла не желает. И поэтому, в принципе, любой человек себе желает только блага. Вопрос заключается в том, что нужно научиться доносить ему, правильно выстраивать логику общения, чтобы информацию о том благе, которое несет церковь, до нее можно было донести до человека. Ну и третье, как я уже сказал, это ложь. Ложь, которую уводят. Какие практические цели могут быть в нашей деятельности? Таких целей три. Высшая цель – это подвести человека к дверям храма. Сразу хочу сказать – апологет и миссионер не подменяют духовника. Мы с вами не подменяем священника. Наша задача – подвести человека к дверям храма, чтобы он открыл и вошел. Как только человек переступает двери храма, наша работа на этом заканчивается. Дальше начинается его воцерковление, катехизация, духовная жизнь уже в рамках церкви, как православного христианина. То есть мы должны четко понимать границы своей конкретной деятельности. Средняя цель – это как минимум из-за врага сделать друга. То есть, может быть, человек не стал христианином, но он прислушался, осознал, те несоответствия, которые у него были в голове о православии, и изменил свое отношение к православию. Может быть, он не стал на данном моменте православным христианином, но если ты из врага сделал друга, ты уже сделал половину работы. Это вторая, средняя цель. И низшая цель – это ввести в сознание человека некие идеи, которые рано или поздно могут прорасти и заставить человека серьезно пересмотреть свое отношение к тому религиозному выбору, который он сделал. Если вы это будете грамотно делать, то да, может быть, сейчас он не стал другом, может быть, сейчас он не подступил к храму, но придет момент, и ту информацию, которую вы дали, она может раскрыться в человеке в нужный момент, и человек изменит свое мировоззрение. Поверьте, это вполне реально и можно сделать. Итак, ваша задача – дать сделать человека более грамотным в религиозных вопросах. Это ваша цель. Дать ему инструментарий, делать более осознанный религиозный выбор, мировоззренческий инструментарий. С чего же мы будем начинать нашу беседу с человеком? Вы знаете, когда человек приходит к врачу, что делает врач? Он его обследует. Потому что невозможно назначать лечение, не разобравшись, чем человек болен. Любое общение с человеком начинается с выяснением его внутреннего мира. Это первый этап беседы, когда вы слушаете человека и молчите в основном. А любые слова, которые вы произносите, носят в основном характер вопросов для того, чтобы глубже понять, кто рядом с вами, во что он верует, почему он в это верует. На этом этапе нельзя вступать в спор, нельзя ему противоречить. Нужно слушать и стараться раскрыть. То есть ваша беседа должна на первом этапе строиться с целью раскрытия человека, чтобы он больше рассказал, почему, например, он стал свидетелем Иеговы. Замечательно, почему ты им стал? Почему ты считаешь, что свидетели Иеговы – это истинная религиозная организация? Почему считаешь, что другие религиозные организации не истинные? Что тебя к этому подтолкнуло? А до этого ты чем занимался? А какие у тебя были религиозные метания? А почему тебя? Что тебя убедило? Расскажи. То есть первая задача – понять человека. Дальше, после того, как он рассказал, во что он верует, вы можете задать вопрос, а он как бы может в контексте быть вот этой беседы, рассказать о христианстве, а что он думает о православии. Здесь вы должны бороться с искушением начать полемизировать с человеком. На первом этапе нельзя этого делать. Что бы он вам ни рассказывал о православии, какие бы страшилки он вам ни приводил, кто бы там какие там злодеяния вы не услышали, не надо спорить. Надо слушать. Зачем это надо? Когда человек рассказывает о своем мировоззрении, он рассказывает о том, во что он верит. Вы как бы получаете представление. Когда он рассказывает о своем отношении к православию, вы получаете информацию негативную о том, почему он такой, какие аргументы использовались против православия. Это уже пища для ума, чтобы понять, как с этими аргументами можно полемизировать. И на этом этапе, когда человек говорит... Дайте ему выговориться. Пока он не выговорится, вы с ним общий язык не найдете. Пусть говорит. Может быть, для этого потребуется не одна встреча, но пусть человек скажет все, что хочет сказать. Пока однажды не наступает момент, когда ему сказать больше нечего, тогда наступает ваш момент начать вопрошать. Для начала вы можете задать человеку вопрос и сказать: «Ну, дорогой, ты рассказал очень много интересных вещей о православии. Ты много интересного рассказал о своей вере. Что-то меня порадовало, потому что действительно, ну, за исключением откровенного сатанизма, всегда есть какие-то вещи, за которые человека можно похвалить. Ну, я не знаю, там, свидетели Иеговы не курят, не пьют, достаточно у них такие крепкие семьи. Ну, это хорошее, это благо, это да, это хорошая вещь. Свидетели Иеговы искренне стремятся служить Богу. Хорошо это? Да, хорошо. Оккультисты стремятся заниматься духовной практикой для самосовершенствования, расширения сознания. Ну, в принципе, как пожелание духовного совершенства, это неплохо. Всегда в какой-то религиозной организации всегда есть что-то полезное. Если вы не сталкиваетесь с откровенными отморозками, которые считают, что главная задача – это взрывать церкви, убивать православных христиан и заниматься другими, скажем так, мягко сомнительными вещами, то, в принципе, с этими людьми вполне можно о чем-то поговорить. Конечно, с сатанистами – это отдельная история. То есть вот на этом этапе, когда вы получили представление о человеке, вы предлагаете, знаешь, вот... Ты согласен с тем, что любой диалог возможен только при условии, если у человека есть некая общая база оценки? То есть, когда мы считаем некие вещи, приемлемые для тебя и для меня, давай мы, прежде чем мы начнем беседовать дальше, поговорим, какие могут быть критерии, которые ты считаешь истинными, и которые я считаю истинными, и которые мы считаем обязательными для человека, который занимается духовной практикой. Большинство людей согласятся. Какие же это критерии могут быть? Я предлагаю следующие критерии. Первое – неприемлемость лжи. Можете задать вопрос, скажи, вот если ты, например, встретился с человеком, который рассказывает тебе, дает тебе ложную информацию, ты будешь этого человека уважать? Нет. А если этот человек говорит ложь, о чем это говорит? Либо о том, что человек некомпетентен, либо о том, что он, простите, ну, негодяй, по большому счету. То есть безнравственный человек сознательно занимается ложью. То есть мы с тобой согласны с тем, что любое распространение лжи для тебя и для меня неприемлемо. И если мы с тобой ложь находим, то для нас это уже некий значок насторожиться, все ли здесь в порядке. Дальше. Ты согласен, если появится человек, который скажет, что белое – это черное, а черное – это белое, что круглое – это круглое – это квадратное, что, грубо говоря, законы логики совершенно не нужны. Что любые логические законы можно опровергнуть, что 2 плюс 2 это 105, а не 4. Опять же, здесь вам поможет знание логики. Вы должны в двух словах объяснить, что такое логика, как предмет. Что логика – это наука о правильном мышлении. Что правильное мышление используется в нашей жизни постоянно. Есть, например, разные аргументы. Эти аргументы могут быть истинными, могут быть ложными. Ну, опять же, в следующем нашем занятии мы немножко поподробнее об этом говорим. А вообще, в принципе, читайте любой учебник по логике. Там вот по эту тематику найдете очень много вопросов. Итак, логические законы. Ты согласен, что важная для нас истина, и любая ложь, а ложный аргумент – это не истина, мы отвергаем. Следующее. Полнота в изложении фактов. Вы знаете, в Священном Писании есть такая очень интересная фраза, которую очень часто используют многие апологеты. В Библии сказано «нет Бога». Есть такая фраза. А дальше добавление «сказал безумное сердце своем, нет Бога». Обратите внимание, если мы вырываем фразу, то смысла можно вставлять очень разные. А если мы смотрим полную фразу, понимаем, что контекст прямо противоположен, который может быть по сравнению с вырванным, если вырвать фразу из контекста. Таких примеров при желании можно найти очень много в нашей жизни. Но просто вы можете сказать, что, знаешь, вот есть неполнота фактов. Неполнота фактов – это значит, мы не можем составить адекватное представление о предмете, потому что у нас нет полного представления о нем. Можете вспомнить знаменитое представление, это из индуизма, помните, слепой и слон. Как там слепые трогали слона, один потрогал хобот, ой, слон – это веревка, второй уши слон – это опахало, третий потрогал бок и сказал, слон – это стена, но ни один из них слона не видел. Вроде бы правду он сказал, но правда не полна. Неполнота информации – это ложь, когда человек не видит полностью предмета. То есть мы договариваемся, что никакого неполноты полностью исследуем. Второе – отсутствие двойных стандартов. Если ты, например, говоришь, что кришнаитам, например, там, ну, предположим, нельзя убивать, то значит, как бы вот и у христиан то же самое. Но если ты считаешь, что убивать можно, то значит и христиан, например, обвинять в том, что они там совершали там крестовые походы или еще кого-то убивали, некорректно. Потому что чем там занимался ваш любимый Арджуна, он постоянно кого мог, и Кришна, как бы сказал один очень известный в нашей стране человек, мочил везде, где только может. Это его любимое занятие было. Помимо соблазнения чужих жен и многих еще других прелестей, которые за всю свою жизнь он совершил. Поэтому еще раз говорю, отсутствие двойных стандартов. Ты не можешь обвинять нас в том, что ты себя считаешь нормой. И последнее – развлечение мнений и фактов. Что это такое? Ну, например, фактом является то, что до революции 17-го года православие было государственной религией. Это факт, это факт. Фактом является то, что так или иначе в основании русской культуры лежит православие. А вот утверждение о том, что если бы православная церковь не было крещения Руси, а осталось язычество, то у нас тут бы, ну я не знаю, космические корабли бороздили бы просторы Великого океана, и вообще мы тут бы все на летающих тарелках спали, жили и процветали, тут дома в алмазах, полы из золота, и вообще было бы благое счастье для всех и вся. Вот это не факт, это фантазия, это мнение, если бы было бы так. А может быть и не было.
Нет, наверное, на другом основывают. Они говорят, что вот до христианства было все очень...
Хорошо, потом пришли христиане, что стало так плохо. Это отдельная тема разговора. Это Наталья Моторина, она изучает неоязычников уже много-много лет. Методом прямого погружения в их секты. Да, да. Поэтому вот помните вот эти критерии. Если вот эти критерии есть... В тексте, который выложен на сайте, вы опять же их прочитаете, тут они тоже подробно разъяснены, просто вы должны их четко понимать, вы должны логику сегодня понять, как это делается. Итак, у вас прошел первый этап, значит, вы получили некую информацию о человеке, почему он является тем, кем он является, и почему он не является православным христианином. Далее, вы создали некие базовые представления ценностные, которые приемлемы и для него, и для вас, опираясь на которые в дальнейшей вашей беседе вы можете уже кто-то оценивать. Это как бы вторая фаза. И третья фаза, я ее называю испытание веры. Третья фаза заключается в том, что начинается диалог уже по существу. Вы знаете, что в Священном Писании есть прекрасные слова «Все испытывайте, хорошего держитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21. Или апостол Петр говорил «Будьте всегда готовы всякому требующему вас упования, отчеты вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Вы можете сказать человеку: знаешь, вот, дорогой, вот мы с тобой много беседовали о том, что ты веришь, ты им рассказал немного интересного о христианстве. Вот у христиан, у нас, вот, например, у меня православного христианина, я придерживаюсь Священного Писания, Священное Писание говорит о готовности испытать веру. Вот давай мы с тобой испытаем веру. У нас вот с тобой есть критерии, которые мы с тобой обозначили. Давай попытаемся посмотреть, насколько наша вера выдержит то испытание, которое может быть. Отсутствие лжи, отсутствие двойных стандартов и прочее, прочее. И прочие прелести, о которых я вам только что говорил. А также поговорим как раз об оценке. То есть, в принципе, на третьем этапе начинается сравнительный анализ. Те знания, которые есть у человека в голове, мы говорим: вот смотри, вот у нас есть эталон. У тебя есть вот эти знания. Давай мы вот эти знания, что у тебя есть в голове, будем прикладывать к этому эталону. Мы будем смотреть, соответствует он или нет. Если, например, твой учитель рассказывает что-либо о православии, а оказывается, что это не соответствует реальности, которую можно проверить. Вопрос: твой учитель, а, некомпетентен, второе, лжец. Какой вывод следует из первого и второго варианта? А он тот человек, за кого себя выдает? Стоит ли этому человеку доверять, тем более в таком важном вопросе, как духовный путь человека? Или, например, встречает тебя некий, типа Александра Невзорова, который начинает рассказывать, что вообще в православной церкви постоянно властвовала инквизиция, которая злобно угнетала народ, как только могла. Вопрос. Если православная церковь занималась только тем, что непрерывно угнетала бедных христиан, как так получилось, что Российская империя была одной из самых больших в мире? Как так получилось, что у нас, что наша литература классическая, которая существует, основана на христианских ценностях, является одним из самых величайших сокровищ в мире, которое вообще признается как одна из самых великих литератур в мире? Как так получилось? Забитый народ вот так вот все это мог создать? А как? Как? Откуда? Откуда это взялось? Раб, простите, это раб. Рабский строй, как чем он заканчивался, прекрасно известно. Если все вокруг были рабы, то откуда у нас все это появилось? И так далее. То есть, главное, помните, ваша задача говорить не о проблемах, которые есть, а об идеалах. Потому что, как я вам вначале уже сказал, православная церковь хороша не тем, что у нас, простите, там некоторые христиане и в рясе, и без рясе нарушают заповеди Божии, а в том, что православная церковь является лечебница, которая подонка может превратить в святого. А это так. Кем был апостол Павел? Убийцей христиан. А кем он стал? Вот и ответ. Это может сделать Христос. Это во власти церкви. Подонка, убийцу сделать величайшим святым. Да, не все христиане достигают уровня апостола Павла. Согласны. Но у каждого христианина потенциально есть возможность подняться на этот уровень. Хотя, конечно, не все поднимутся. Скажите, лучше ли жить в обществе, в котором властвует гедонизм, где человек человеку волк, или где все-таки властвуют христианские ценности, где человек человеку брат, где каждый стремится помочь друг другу, где целью жизни является не обогащение и достижение славы по головам тех, кто рядом, или все-таки те идеалы, которые приглашает христианство. И здесь, вот в самом начале я вам рассказывал, что есть книги о христианстве. Вам надо будет четко понимать, что христианство предлагает. Вам надо понимать заповеди, смысл заповедей. Вы должны читать символ веры и понимать смысл богословский, который в символе веры присутствует. Это уже те знания, которые вы должны получать самостоятельно в процессе того обучения и самообучения, опять же, которое... Да, пожалуйста.
Можно вопросы по поводу идеала? Ну, например, конкретный пример из жизни, когда с человеком разговариваешь и говоришь, например, вот такую вещь, да, что... Вот в православии есть святые, да, и, например, там я стремлюсь, ну, не стать святым, да, а как образец для подражания.
Нет, ты как раз должен стремиться стать святым.
Да,
в идеале.
Да, буквально, когда так говоришь, и человек возражает, ну ничего себе, ты замахнулся, типа, ты чего?
Ну а как иначе? А что вы хотели? А вообще-то, вспомните Священное Писание, а апостол Павел что писал? Подражайте мне, как я Христу. По-моему, апостола Петра есть слова «подражайте Богу». Призывает апостолы и Священное Писание. Так почему мы это не должны этому следовать? Да, это высочайшие идеалы. Мусульмане, кстати, нам вину, например, ставят то, что ваш идеал недостижим. Ну, понимаете, вопрос заключается не в том, что он недостижим. Да, он недостижим для большинства. Но если ваш идеал высок, Вот знаете, вот я отношусь к Льву Толстому плохо. Он, несомненно, был гениальным писателем, но как вот, ну, сломался на гордыне человек. Но у него действительно были очень хорошие слова, достаточно мудрые. Он, например, говорил так, что «всегда берите выше, течение снесет». Так вот здесь можно то же самое сказать. «Да, течение жизни снесет, но лучше вот на тот маяк равняться». Тогда даже если тебя течение снесет, все равно изначальный идеал, он более высокий будет, чем вот этот идеал «жри, спи и размножайся». Это просто несопоставимые вещи. И поэтому, да, конечно, подражайте Христу. А кто здесь может подражать Христу? А кто в истории вообще мог подражать Христу? А можно Христу подражать? А можно подражать Богу? Но стремиться к этому можно любому, кто это захочет. Поэтому вот еще раз говорю, вот об этом тоже нужно помнить. Ну и я сейчас по-быстрому пройдусь по критериям оценочным. Мы о них будем много говорить еще. Они, опять же, существуют. Какие оценочные критерии в процессе вот этого диалога дальше вы можете применять? Значит, первый – библейский или историко-филологический. Это вопрос толкования Библии. Какие из нее можно подчеркнуть, а какие нет, факты и информацию. Второй – исторический. Насколько правдива информация о секте, о ее создателе, о ее истории – насколько правдиво дается информация о православии, о каких-то событиях, насколько адекватно оценивается эта информация и так далее. Следующий пункт после исторического – богословский или теологический. Это сравнительно вероучительный анализ, когда мы сравниваем вероучение секты, сравниваем с православным догматическим богословием. И плюс еще вопрос искажения. То есть, когда они рассказывают нам, во что мы верим, я обычно задаю сектантам один простой вопрос. Вот я православный христианин, по диплому говорят, что даже богослов. И вот расскажите мне, во что я верю. И вообще, во что веруют православные христиане. Это очень интересно бывает послушать. Много интересного узнаешь о православии. Обычно я всегда потом говорю, вы знаете, это все очень интересно, все занятно, только я в это не верю. Это уже повод пообщаться. То есть, опять же, а знает ли человек предмет, о котором рассказывает? Следующий – религиоведческий. Религиоведческий критерий, что это такое? Если человек претендует, что он является истинным индуистом, что он на самом деле буддист? Нет, он православный христианин, конечно. Так вот, если вы знаете, что из себя представляет буддизм, что из себя представляет христианство, что из себя представляет индуизм, вы можете задать вопрос. Да, вот так, во что ты веришь? Так, ты веришь в Кришну. Так, какой у нас самый древний ведийский текст? Ригведа. Укажи, где тут о Кришне. Текст-то покажи. Что ты говоришь там? Кришнаизм говорит о том, что замечательно нам кушать травку. А ты знаешь, кем были древние арии? А древние арии пастухами были. Говядину ели вообще. Вообще, в принципе, идея вегетарианства – это идея, которая во времена Ашоки возникает, во времена царствования буддизма. Это примерно 3 век до Рождества Христова. А до этого, в принципе, она так не возникала. И даже после этого кшатрия, одна из высших каст, и еще как – и охотой занимались, они как бы простолюдинам запретили, как говорится. А древние арии мясо ели, да они фактически только его и ели. Если вы откроете Ригведу, там есть просто рекомендации, как говядину готовить. Это священное животное индуизма, а они ели. Можно факты привести. Поэтому, ради бога, ты веришь в Веды, а вот в Ведах читаю, написано. Если ты хочешь, чтобы у тебя родился сын, ты дальше должен убить там 3-летнего бычка, сварить похлебку и съесть. Твоя жена должна съесть, тогда у тебя родится умный, сильный мальчик. Вот в Ригведе написано, как называется книжка? Ригведа. Ты кто? Ты следуешь ведам. Ты выполняешь этот принцип? Говядину ешь? А почему ты ведам не следуешь? Вот она логика. Вы начинаете общаться с человеком на его авторитетах. Он говорит, я следую ведам. Замечательно, вот тебе веды, давай изучать. Я следую Библии. Прекрасно, давай Библию изучать. Смотреть, что там по поводу тех идей, что ты тут излагаешь, сказано. И вот таким макаром, в принципе...
Так о чем и речь?
Да, речь о том, нам так прикопаться.
Конечно. Можно, да, можно.
Говорить сейчас о той методологии, что мы изначально выходим...
А вы знаете, они к нам могут прикопаться. А у нас на то, к чему они могут прикопаться, ответы есть, на самом деле. Если вы думали, что это просто так, вот стопроцентно существует способ взял и вывел, это не так. На самом деле это сложное занятие. Они будут прикапываться. Более того, большинство их аргументов известны, прописаны. Если вы будете изучать серьезно апологетику, то вы ответы будете знать.
Так за все эти 2000 лет, понятное дело, что мы уже разработали методологию. На другой
конечно.
Стороне, и они не первый год работают.
Вы знаете...
Они знают, что мы им будем отвечать.
Нет, хочу вас огорчить в этом плане или порадовать. Сектанты, первое, в основном люди невежественные. Они имеют представление о религиях, об истории, ну, мягко говоря, на уровне вот этого плинтуса, чаще всего. По-моему, только несколько раз я встречался с человеком, с которым я бы мог долго беседовать, с ним мне было бы интересно беседовать. Это очень редко, и то один был профессиональным буддистом, который с тибетского переводил. Он у нас вообще в стране так чуть ли не единственный. А второй был шиваитом, потомственным индусом в седьмом поколении, который приехал из Индии. С ним было тоже интересно пообщаться. Большинство наших кришнаитов, неоязычников различных, там, свидетелей Иеговы, у них штампованное мышление. Их организация вбивает им вот это штампованное мышление. Они вот за пределах приученных вот этих узких штампов ничего не видят. И если вы знаете их секту, если вы знаете, чего они там учат, то поверьте, их выбить вот из этого клеи, их приучили, их отучают мыслить, их приучают жестко следовать заданным идеологическим штампам. У них очень штампованное мышление. Если вы эти штампы знаете, то знаете, вот фильм был такой грузинский, когда человек рушил стены. Он просто знал точку, куда надо ударить, чтобы стена обрушилась. Если вы знаете, где у них слабые точки, то ударив по эту точку, можно все мировоззрение обрушить. Надо просто знать эту слабую точку. И поэтому, если вы ожидаете, что с их стороны там такое-то мощное, такое противостояние идеологическое, ну, не знаю, мы публично вот начали полемизировать с одним из ведущих апологетов в интернете по свидетелям Иеговы, например. Но благополучно отбиваем все атаки, без всяких проблем. Это даже напряжение особого не вызывает. А это там один из ведущих апологетов страны. Он такой единственный вообще. А обычные, это такой примитив. Поэтому, вы знаете, когда вы начнете с ними по-настоящему серьезно работать и общаться, вы испытаете большое разочарование. Поверьте, я это столько уже общался.
Но ведь, по идее, если идет разрушение идеалов, как бы, их идеалов, да, скажем так, их отношения к идеалам, тогда, по идее, должны были толпы этих свидетелей Иеговы сейчас обратиться к православию.
А толпы и обращаются. А статистика есть, что у них огромная текучка, и вообще секта гигантская текучка.
Но секты там же немного, а вот, допустим, тот же самый ислам.
С исламом сложно, на самом деле. С исламом тоже очень многие в христианство переходят. Просто в исламе за переход в христианство смерть. Например, вот я летом брал интервью, оно выложено уже сейчас на сайте Ставроса, и аудио, расшифрованный вариант у Хризостома, вот, который приезжал, и иранец, который в Норвегии сейчас живет, православие перешел, он вынужден был бежать, потому что ему грозила смерть в Иране. И в Иране за переход в христианство тебя убьют. И не только в Иране, в Саудовской Аравии, там вообще запрещено просто. И Библию, и прочее. Но, опять же, на самом деле, каких-то серьезных, у тех же мусульман, серьезных апологетов тоже нету. Самый умный с ними среди них был, это Али Полосин, это он, потому что православие хоть немножко знал. А так с ними беседовать очень, ну, просто скучно, на самом деле. Они не знают своей веры. Это, кстати, в 90... У них есть богословы. Но их богословие, оно идеологически очень задано. Вы понимаете, у них богословы-то есть, но они существуют в рамках коранистики, вот в рамках Корана. А за пределы они с христианством полемизировать по-настоящему не умеют. Как можно полемизировать с христианами, когда у них Библию читать запрещено?
Почему запрещено?
Чтобы не совратилось. Совратились христианством.
В Коране же написано то, что вы должны читать Евангелие.
Ну, во-первых, понимаете, вы же не просто Коран будете читать. Вы будете читать сунну, вы будете читать комментарии на Коран, вы будете существовать в рамках определенной школы. А в этой школе свои правила. И поверьте, вы их узнать можете очень легко. Вы отправляетесь, ну, даже не в Саудовскую Аравию, в какую-нибудь страну попроще, чисто мусульманскую. Ну, например, вот тот же Иран, да, там шииты, достаточно, скажем так. Попробуйте там Библию купить. И вы поймете, как все это непросто. Просто запрещено. Туда ее возить запрещено. И не только у них. В Саудовской Аравии запрещено, храмы строить запрещено, Библию держать запрещено. То есть у вас будут большие проблемы, если у вас найдут Библию. Просто. Там свои проблемы очень серьезные существуют. Но это отдельная тема для разговора, просто ислам и те проблемы, которые есть. Так, ну и, короче, последнее, значит, вот религиоведческий. Духовная практика. Это сравнительный анализ духовных практик и предпосылок к духовной практике. Научный – это когда люди претендуют на то, что это научная система, и происходит сравнительный анализ в рамках философии науки. Логический – это ложные аргументы, которые могут применять. Этический – это безнравственные поступки, которые люди могут совершать. И последнее отношение к критике. Когда запрещают критиковать лидеров тех или иных организаций, когда запрещается чтение любых критических материалов, посвященных этой организации, это тоже очень серьезный критерий, который может помочь нам со всем этим делом разобраться.